Это были новости часа, их представил Владимир Ведрашко. В Москве 16 часов 7 минут, в эфире информационная программа «Время свободы». Задержаны первые подозреваемые в причастности ко вчерашнему теракту во Владикавказе. В Белгороде прошла акция протеста против повышения транспортного налога. Сын бывшего мэра Томска требует разрешить сделать медицинскую операцию своему отцу, находящемуся под домашним арестом. Эти и другие темы в первом информационном часе нашей программы. Так, число погибших в результате теракта в Владикавказе сейчас составляет 17 человек, более 130 ранены. По данным издания «Коммерсант», в организации взрыва на рынке столицы Северной Осетии подозревают боевиков так называемого «Экажевского джамаата». Ответственность за теракт взял на себя один из лидеров северокавказских боевиков Доку Умаров, а эксперты полагают, что теракт на рынке в Владикавказе в очередной раз подтвердил неэффективность деятельности российских спецслужб. Тему продолжит Любовь.
Сотрудники российских правоохранительных органов продолжают расследование взрыва на рынке Владикавказа, который произошел накануне. По мнению представителей следствия, теракт мог стать местью банд подполья за спецоперацию, проведенную в ингушском селе Экажево в начале марта этого года. Тогда были убиты 7 боевиков, в том числе один из лидеров подполья Александр Тихомиров, известный как Саид Бурятский. Установлены предполагаемые соучастники преступления. Подробнее о том, что происходит во Владикавказе, корреспондент Радио «Свобода» в Северной Осетии Алан Схурбаев.
Расследование теракта уже дало свои первые результаты. По горячим следам задержаны трое подозреваемых в причастности ко взрыву. К этому моменту известна личность смертника. Это некто по фамилии Арчиев. А машина «Волга» 31-й модели принадлежала человеку с фамилией Добриев. Установлено, что «Волга» приехала во Владикавказ из Ингушетии минут за 30 до взрыва. Следователи также надеются, что помощь в раскрытии преступления окажут камеры наружного наблюдения, расположенные на одной из автостоянок вблизи рынка. Территория на месте взрыва у центрального рынка по-прежнему остается оцепленной. По факту взрыва возбуждено уголовное дело по трем статьям, одна из которых – терроризм. Анета Гадиева, пострадавшая при теракте в Беслане 6 лет назад, констатирует, что с тех пор жизнь не стала безопаснее.
После Беслана думала, уже все. Вот, ну, дальше уже некуда. Вот для того, чтобы победить терроризм в России, наши дети были принесены в жертву. Ну, и даже это же не помогло, чтобы победить терроризм. Все в ужасе, как дальше, где в следующий раз это случится, как это будет. И постоянно вот на этой бомбе, да, и народ, конечно, он деморализован.
Правительство России уже распорядилось выделить семьям погибших по 1 000 000 рублей. Тяжело раненые получат по 400 тысяч рублей, а люди с ранениями легкой и средней степени тяжести по 200 тысяч. По словам Анеты Гадиевой, выплаты необходимы, но еще важнее принятие федерального закона о статусе жертв терактов, предусматривающего постоянную финансовую помощь пострадавшим.
Пусть государство будет задумываться, что если есть теракт, то государство несет опять какие-то финансовые потери. Может быть, это в какой-то степени активизирует роль правоохранительных органов.
Решением республиканских властей 10 сентября объявлено в Северной Осетии днем траура. В республике также распространили призыв ко всем гражданам в 9 часов вечера зажечь в окнах своих домов свечи в знак траура и поддержки пострадавших в теракте.
Из Северной Осетии передавал корреспондент Радио «Свобода» Алан Схурбаев. Свою причастность к теракту во Владикавказе подтвердил один из лидеров северокавказского подполья Доку Умаров. В своем видеообращении на одном из интернет-сайтов он пообещал продолжить проведение подобных операций на территории России. Представители следствия считают, что взрыв могли организовать боевики так называемого «Экажевского джамаата». О версиях теракта и работе российских спецслужб говорит главный редактор сайта «Агентура.ру» Андрей Солдатов.
Здесь идет, на самом деле, об одном из небольших джамаатов в Ингушетии. Цель у них, поскольку все подполье пришло на чистую свою систему и структуру, то цель одна и та же – это подрыв и уничтожение сотрудников правоохранительных органов, ну и плюс в данном случае атаки на Северную Осетию, которая воспринимается среди многих, в частности в Ингушетии, среди подполья, как такой форпост российского силового присутствия.
Вот уже традиционно Док Умаров взял на себя ответственность за теракт во Владикавказе. Насколько серьезно к этим заявлениям стоит относиться?
Док Умаров обычно конечно, знает, что он говорит, за исключением одной до сих пор непонятной истории с Айнашушинской ГЭС, а он брал на себя ответственность за теракты, к которым действительно имел отношение подполье. Поэтому я думаю, что к этому надо относиться более чем серьезно.
Как можно оценить эффективность работы российских спецслужб вот как раз на примере взрыва во Владикавказе?
В принципе, все системы безопасности, которые были созданы, пассивные системы безопасности, которые были созданы российскими спецслужбами, они были задействованы в этом случае, то есть машина была остановлена, документы были проверены, но, как вы видите, все это оказалось неэффективным. Получается, что мы имеем здесь порочный круг, то есть вкладываются средства в том, чтобы проводить эти многочисленные и постоянные проверки автотранспорта, проверять эти документы. Да, мы видим, как быстро в данном случае установили личность и принадлежность машины, но мы видим, что весь этот массив информации, который появляется очень быстро и узнается очень быстро, на самом деле совершенно бесполезен для предотвращения таких атак. То есть этот способ, в который сейчас инвестируют серьезные деньги, в том числе в систему наблюдения, контроля, разворачивания новых подразделений, он хороший и помогает при расследовании случившегося, но никак не помогает предотвращению, и это какой-то своеобразный тупик.
Это было мнение главного редактора сайта Агентура.ру Андрея Солдатова. Политолог Руслан Мартагов считает, что теракты в Дагестане, произошедшие в первых числах сентября, и взрыв во Владикавказе – события одного порядка. К организации терактов причастны боевики, заинтересованные в дестабилизации ситуации на Северном Кавказе.
Самое главное, что они взяли это на себя, и значит, они подтвердили свою причастность к этому теракту.
В начале сентября в Дагестане произошло несколько серьезных терактов. Могут ли они теоретически быть связаны со взрывом на Владикавказском рынке?
Вы понимаете, в чем дело. Самая большая ошибка – это расчленять и вычленять все эти череды событий, какие-то отдельные взрывы, там, отдельные теракты. Все идет по нарастающей. Это все нужно рассматривать только в совокупности. Нельзя брать один взрыв и рассматривать его со всех сторон, значит, как будто нечто исключительное. Взрывы – это только следствие. А есть причинно-следственная связь. И вот пока мы всю эту связь не проследим, пока мы не поймем, что Кавказ мы уже теряем, что Кавказ уже отделяется Россией, что даже российский чиновник, который приезжает на Кавказ, он чувствует себя как на оккупированной территории. Вот пока этого мы не преодолеем, все будет продолжаться.
В очередной раз встает вопрос о компетентности и эффективности работы спецслужб. Очень быстро были названы имена исполнителей теракта во Владикавказе. А что с профилактикой терактов? Как-то можно их предупреждать?
Я могу оценить эффективность российских спецслужб как самую низшую. Но даже, может быть, я выйду с какой-то общей моды хаять спецслужбы. Спецслужбы являются только теми орудиями, рычагами политической власти и отображают эту политическую власть на своем уровне, своими методами. А власть у нас, понимаете, это уже признано всеми, это не просто мои слова. Власть у нас коррумпирована сверху донизу. Не могут быть при такой власти нормальные спецслужбы. Они просто не могут в этой среде существовать. Поэтому мы имеем то, что имеем на Кавказе. И имеем такие спецслужбы, о которых все говорят и которых все хают.
Говорил руководитель фонда «Антитеррор» политолог Руслан Мартагов. Взрыв во Владикавказе, произошедший 9 сентября, не первый крупный теракт в столице Северной Осетии. Предыдущий произошел в ноябре 2008-го. Тогда при взрыве в маршрутке неподалеку от центрального рынка погибли 12 человек, 40 были ранены. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве сейчас 16 часов и 15 минут. Коротко о главных новостях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В дагестанском городе Дербент идет специальная операция против боевиков, блокированных в одном из домов. По информации правоохранительных органов, идет штурм дома в Сергокалинском районе Дагестана. В ходе спецоперации в одном из селений убиты четверо боевиков, ранен боец СОБРа. В Владикавказе проходят первые похороны погибших в результате теракта 9 сентября. Жертвами взрыва у рынка Владикавказа стали 17 человек. Более 130 ранены. В Северной Осетии сегодня день траура. Президент России Дмитрий Медведев считает, что такая форма, как парламентская демократия, стала бы для России катастрофой. По словам Медведева, модернизировать действующую политическую систему в России надо, цитата, «осторожно». В Киргизии за месяц до парламентских выборов сегодня официально начинается предвыборная кампания. Согласно новой конституции, Киргизия станет парламентской республикой. В Афганистане группа местных жителей забросала камнями территорию иностранной военной базы в провинции Бадахшан, протестуя против планов американского священника публично сжечь Коран. Командование НАТО сообщило о гибели в результате войсковой операции одного из лидеров боевиков, который занимался планированием терактов в Кабуле в связи с парламентскими выборами. Президент Афганистана Хамид Карзай призвал лидера талибов Муллу Омара отказаться от насилия и присоединиться к переговорам по восстановлению мира в стране. Напомню, что на волнах Радио Свобода сейчас информационная программа «Время свободы», а сразу после ее окончания в 19 часов в нашем эфире передача «Время гостей». Как будет изменяться политический ландшафт в Петербурге и в России в целом накануне парламентских и президентских выборов? Гости нашей студии в Петербурге сегодня директор межрегиональной электоральной сети поддержки Григорий Голосов и председатель исполкома петербургской организации «Единая Россия» Дмитрий Юрьев. Ведет передачу мой коллега, обозреватель «Радио Свобода» Виктор Резунков. Еще раз напомню, что время гостей на волнах «Свободы» сегодня в 7 вечера, сразу после выпуска «Последних известий». Не пропустите. Ну, а нашу программу продолжит обзор публикаций международной печати. И сегодня это французская печать. Обзор представит наш парижский корреспондент Елизавета Алисова.
Европощечина Франции. Под таким заголовком публикуют статью о резолюции Европарламента, которая осуждает действия французских властей в отношении цыган, интернет-издание Rue89. В принятой в четверг резолюции Европарламент призывает Францию немедленно прекратить высылку цыган. С тех пор, как 10 лет назад Европарламент осудил Австрию, в правительство которой вошли праворадикальные силы, политика страны-члена Союза так явно не осуждалась в Страсбурге. Но Парижу хоть бы что, отмечает издание. А евродепутаты от правящей партии ОМП, Союз за народное движение, солидарны с правительством. В интервью радиостанции РФИ Жан-Пьер Оди, евродепутат от Франции, член партии ОМП, заявил, что Европарламент вмешивается не в свое дело. Говорит Жан-Пьер Оди.
Мы потерпели поражение, потому что сейчас на Францию навешивают ярлыки. Я сожалею, что это политическое ослепление приводит к тому, что осуждают правоцентристское правительство страны, которое решило, что безопасность ее народа должна быть приоритетом. Вопросы безопасности народов не входят в компетенцию ни Европарламента, ни Европейского Союза. Из-за этого ослепления на сегодняшний день у нас нет ясной позиции по проблеме цыган. Это реальная проблема, это доступ цыган к медицинскому обслуживанию, борьба с преступностью, проституция, жестокое обращение с несовершеннолетними. Мы возьмем на себя политическую инициативу, чтобы убедить Европейскую комиссию сделать реальные предложения. Европейская комиссия не участвует в этих дебатах, она должна выдвигать свои предложения, чтобы исправить эту катастрофическую ситуацию. Я сожалею, что такая актуальная проблема не решается по существу.
Rue89 отмечает, что за текст резолюции проголосовал альянс из социалистов, либералов, зеленых и коммунистов. За проголосовало 337 депутатов, против 245, воздержались 51. Издание подчеркивает, что резолюции Европарламента носят исключительно политический и рекомендательный характер. Но случаи, когда депутаты принимали резолюции против одной из стран-членов Союза, можно пересчитать по пальцам. В 2009 году евродепутаты пытались выразить свое несогласие с концентрацией итальянских средств массовой информации в руках Сильвио Берлускони, но во время голосования им не хватило 3 голосов. Еще раньше, в 2005 году, евродепутаты осудили масштабное использование камер видеонаблюдения в Великобритании. Осуждались Европарламентом и некоторые методы, используемые испанской полицией после террористических актов в стране басков. А в феврале 2000 года успех праворадикального австрийского политика-националиста Йорга Хайдера, лидера австрийской партии «Свободы», возмутил всю Европу. Евродепутаты приняли резолюцию, осуждающую Австрию за то, что она позволила членам австрийской партии «Свободы» войти в правительство. «Европа защищает цыган». Под таким заголовком выходит материал в газете «Либерасьон». «Какофония, вызванная высылками румынских цыган из Франции, продолжается», пишет газета. «Вчера Европейский парламент попросил Францию немедленно прекратить эту практику. Министр по делам иммиграции Эрик Бессон, который находился в Бухаресте, ответил, что об этом не может быть и речи». Газета «Фигаро» пишет о вчерашнем визите в Бухарест французского министра по делам иммиграции Эрика Бессона и государственного секретаря по европейским делам Пьера Лелуша. Заголовок статьи: «Париж и Бухарест хотят покончить с пустой полемикой». Не без труда Эрику Бессону и Пьеру Лелушу удалось прийти вчера к соглашению с румынским правительством. Вчерашний визит французских министров помог, по крайней мере, снять напряжение в двусторонних отношениях, пишет «Фигаро». Вот уже месяц, как цыганская головоломка будоражит умы. Румыния опровергает масштабы угрозы безопасности, о которой говорит французская правительство, объясняя причины высылки из страны цыган румынского происхождения. А Франция со своей стороны упрекает власти Румынии в том, что они хотят переложить ответственность за цыганскую проблему на Европейский Союз. Елизавета Алисова для Радио Свобода, Париж.
Московское время 16:22. Вы слушаете Радио Свобода. Вновь к российским новостям. В Белгороде состоялась акция протеста водителей против повышения ставок транспортного налога. Региональные власти, которые уполномочены теперь устанавливать размер выплат, увеличили ставку аж в 10 раз. Митинг, прошедший сегодня в Белгороде, это одна из многих акций, которые водители планируют провести по всей России, рассказывает наш корреспондент Виталий Камышев.
В декабре прошлого года «Единая Россия» сначала внесла в Госдуму законопроект о повышении транспортного налога, а через несколько дней отозвала этот законопроект. И в новой редакции, которая впоследствии была принята, решение о повышении или понижении транспортного налога возлагается на власти регионов. Так вот, в Белгородской области транспортный налог повышен в 10 раз. И межрегиональный профсоюз водителей и профессионалов организовал вот эту акцию, поскольку водители считают, что такое повышение налога, столь резкое, приведет к уничтожению этого бизнеса, он становится нерентабельным. Можно эту акцию назвать и федеральной, поскольку участвовали водители, дальнобойщики из Нижневартовска даже, я с ними беседовал. Больше 40 фур большегрузных автомобилей было на месте этой акции, а она проходила на въезде в город Белгород, так называемая ротонда, около 30 легковых автомобилей, везде была символика профсоюза водителей и профессионалов. И власти не дали разрешения на проведение автопробега, который планировался. Прибыли сотрудники ГИБДД, представители мэрии, шли переговоры с руководством профсоюза. И в результате решено было провести вот на этом месте профсоюзное собрание, ну а фактически это был митинг, на котором выступивший в том числе председатель Всероссийского профсоюза водителей и профессионалов Александр Котов высказали вот свое недовольство повышением транспортного налога и, в частности, несогласие с экономической политикой, которая проводится в Белгородской области. Для этого региона это очень редкое событие, то есть Ким слывет оазисом стабильности. И Александр Котов, кстати, заявил, что акции будут продолжены в других регионах, и он считает, что именно акция на МКАД, когда профсоюз проводил акцию протеста против первого варианта закона о транспортном налоге, и предотвратил, ну или частично, так сказать, смягчил, заставил другой вариант принять вот этого закона. Так что только вот такие активные общественные действия, они помогут водителям, помогут вот представителям этого бизнеса.
Это был корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев. Сын бывшего мэра Томска Александра Макарова направил открытое письмо президенту Дмитрию Медведеву и в Общественную палату России. Илья Макаров просит соблюдения конституционных прав своего отца. Бывший мэр Томска сейчас находится под домашним арестом. В последние месяцы его самочувствие резко ухудшилось, и, по словам родственников Макарова, ему нужна операция, но, согласно судебно-медицинской экспертизе, состояние здоровья бывшего мэра Томска позволяет ему принимать участие в судебных заседаниях. Результаты этой экспертизы и заставили сына Макарова обратиться к президенту, рассказывает Мелани Бачина.
Я не просто прошу обратить внимание на нашу проблему, я требую прекратить тот беспредел, с которым столкнулся близкий мне человек, пишет Илья Макаров в своем обращении к президенту Дмитрию Медведеву и в Общественную палату России. Выступить с открытым заявлением сын бывшего мэра Томска Александра Макарова решил после того, как областной суд отказал его отцу, находящемуся сейчас под домашним арестом, в проведении операции.
Я хочу, чтобы президент Российской Федерации обратил внимание на нашу проблему. Я рассчитываю на справедливость, чтобы человек, который еще невиновен, которому еще в процессе суда, я хочу, чтобы он имел права, как любой гражданин, обращаться в больницу, в такую, какой он хочет. Лечиться там, где он хочет. Реабилитационный период этой операции всего 2 недели. А мы о сколько об этом говорим? Уже месяц-два, да, наверное? Вот эта вся ситуация началась. Ребята, дайте сделать человеку операцию, и он будет ходить на суд.
Сказал Илья Макаров. Суд, в свою очередь, ссылается на заключение экспертизы, согласно которому состояние здоровья бывшего мэра Томска позволяет ему принимать участие в судебных заседаниях. Илья Макаров сомневается в объективности этой экспертизы. И к письму президенту сын экс-мэра приложил результаты экспертизы, проведенной по решению суда, и заключение врачей, которые осматривали Александра Макарова до нее. Они прямо противоположные.
Он к этим же докторам обращался. И они совершенно другой вердикт вынесли. Вот это меня насторожило. То, что в этих бумагах именно написано, и врачи писали заключение, и именно врач-морфолог, он написал, что есть грыжа позвоночника. И написал, что требуется человеку операция. А потом в заключении написано совершенно другое. Я хочу заявить прямо, так как я сам лично с этим столкнулся, что у следствия, когда оно не может доказать вину человека, это давление через здоровье человека. Здоровье самое главное.
В своем письме к президенту Илья Макаров заявляет о том, что у него нет никаких сомнений в политической подоплеке дела и что истинной целью власти является не правосудие, а расправа над неугодными. Александр Макаров был задержан в декабре 2006 года. Его обвинили в злоупотреблении служебными полномочиями. Почти 3 года экс-мэр провел в СИЗО. Обращался в Страсбургский суд, и тот признал неправомерность содержания Макарова под стражей. Решением Верховного суда России летом 2009 года бывшего мэра отпустили под подписку о невыезде. Позже меру пресечения изменили на домашний арест. Произошло это аккурат после того, как Макаров выступил с критикой правящей партии и заявил о том, что накануне предстоящих выборов в Думу Томска оппозиции нужно объединяться и разрушать монополию «Единой России».
Вот это жесткая задача, которая стоит на первом месте, я считаю. Разрушение монополии во всем. И до тех пор, пока эта монополия будет существовать, никаких политических свобод, никакой легитимной власти, никаких экономических свобод речи быть не может.
Александр Макаров, еще будучи мэром Томска и членом партии «Единая Россия», активно критиковал партию власти. И одной из версий уголовных дел против него как раз была его политическая позиция. Очередная критика власти Макарова, как человека, находящегося под судом, не пугала.
Суд меня освободил под залог, да, не для того, чтобы я умирал или сидел в подполье, как некоторые тут местные политики считают. Я хочу работать для своего города, как работал всю сознательную жизнь. Даже если мне суждено всего несколько месяцев поработать, я абсолютно убежден, что это даром не пропадет. Поэтому меня совершенно не пугает дальнейшие там перспективы судебные и все прочее.
Теперь бывшему мэру Томска запрещено пользоваться почтой, телефоном и общаться с журналистами. Таким образом, уверяет сын Александра Макарова, его отцу заткнули рот, не дав возможности что-то сказать в свое оправдание. Сейчас бывший мэр Томска жалуется на плохое самочувствие и острые боли в спине. Его адвокаты и родственники намерены добиваться разрешения на проведение операции. В конце обращения к президенту, членам Общественной палаты России, сын экс-мэра Томска пишет: «Я не прошу о снисхождении суда в отношении моего отца. Я требую соблюдения его прав как гражданина России». Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее ведет Андрей Шароградский. В Москве 16:30. Сейчас краткая сводка последних известий.
Радио Свобода. Новости.
В Сергокалинском районе Дагестана во время операции против боевиков погиб военнослужащий специального отряда быстрого реагирования. Как сообщает Итартас, в результате действий спецназа убиты 4 боевика. Во Владикавказе проходят первые похороны погибших в результате теракта 9 сентября. Жертвами взрыва у рынка Владикавказа стали не менее 17 человек, более 130 ранены, некоторые тяжело. В Северной Осетии сегодня день траура. Президент России Дмитрий Медведев считает, что такая форма правления, как парламентская демократия, стала бы для России катастрофой. По словам Медведева, модернизировать действующую политическую систему в России надо осторожно. В Киргизии за месяц до парламентских выборов сегодня официально начинается предвыборная кампания. Согласно новой конституции, Киргизия станет парламентской республикой. В Афганистане группа местных жителей забросала камнями территорию иностранной военной базы в провинции Бадахшан в знак протеста против плана американского священника публично сжечь Коран. Командование НАТО сообщило о гибели в результате войсковой операции одного из лидеров боевиков, который занимался планированием терактов в Кабуле в связи с парламентскими выборами. Президент Афганистана Хамид Карзай призвал лидера талибов Муллу Омара отказаться от насилия и присоединиться к переговорам по восстановлению мира в стране. В Новой Зеландии власти города Крайстчерч, объявившие ряд районов закрытыми после недавнего сильного землетрясения, пока не планируют отменять это решение. В иранском руководстве заявляют о скором освобождении гражданки США Сары Шурт, которую вместе с двумя другими американцами арестовали в прошлом году. Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций приняла резолюцию, призывающую к переговорам между властями Косово и Сербии при посредничестве Европейского Союза. Напомню, что вы слушаете информационную программу «Время свободы», и традиционно в этой части нашей программы главный редактор интернет-сайта «Радио Свобода» Людмила Телень представляет наиболее интересные материалы на нашем сайте сегодня. Людмила сейчас в прямом эфире. Людмила, здравствуйте, вам слово.
Добрый день, Андрей. Сначала несколько слов о тех материалах, которые уже опубликованы на сайте, а потом о тех, которые в ближайших планах. Итак, я бы обратила внимание читателей на раздел «Право автора». Здесь две, на мой взгляд, высококлассные авторские колонки. Одна из них принадлежит перу, в кавычках, теперь мы все работаем на компьютерах, Валерия Панюшкина, и посвящена новому законопроекту, который предложил Минздрав соцразвития об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации. Вторая колонка Ольги Серебряной из Петербурга, и посвящена она статье Мэри Дежевски, которая расхвалила губернатора Петербурга в газете «Индепендент». Обе колонки написаны остро, интересно, с привлечением таких фактов и таких, я бы сказала, поворотов сюжета, которые, безусловно, доставят удовольствие читателям. Это из того, что уже опубликовано. Кроме того, я бы еще раз, может быть, вернула бы читателей к вчерашнему онлайну Вадима Дубнова, который является и обозревателем «Радио Свободы», экспертом по Северному Кавказу. Там обсуждалось то, что стоит за взрывом в Владикавказе. И мне кажется, что разговор с читателями получился очень интересный и имеет смысл его прочитать. Не только комментарии самого Вадима, но и те диалоги с читателями, которые он вчера вел. Из того, что готовится, наши коллеги Анастасия Кириленко и Александр Кулыгин съездили по местам пожаров, и уже в ближайшие часы на сайте появится видеоматериал, рассказывающий о том, что сейчас происходит на местах пожаров. Они были недалеко от Москвы, ну, сравнительно недалеко, 160 километров от Москвы, село Маховое, бывшее село Маховое, которое решено не возрождать, говорили с людьми, которые живут по-прежнему в каких-то временных помещениях, об их проблемах, о том, что их волнует, о том, как складывается их судьба. Скоро это появится на сайте. А завтра видеорепортаж об акции «Синих ведерок». Следите за сайтом «Радио Свобода».
Спасибо. Напомню, в прямом эфире была главный редактор интернет-сайта «Радио Свобода», адрес нашего сайта Людмила Телень, адрес сайта www.svobodanews.ru.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Московское время 16:35. На волнах «Радио Свобода» вы слушаете первый информационный час программы «Время свободы». Его ведет Андрей Шароградский и продолжит нашу программу традиционная рубрика «Сетевые разговоры», которую для программы «Время свободы» подготовила наш петербургский автор Ольга Серебряная.
Теракт, произошедший вчера на рынке во Владикавказе, вновь обратил российский политический интернет и благосферу к проблемам региона. Интернет-издание «Газета.ру» опубликовало редакционный комментарий под заголовком «Терроризм третьего срока», в котором пишет:
«Ситуация на Кавказе скатывается к состоянию десятилетней давности, когда страна впервые избирала Путина президентом. Теракты охватили весь новый Северокавказский федеральный округ и впервые за несколько лет докатились взрывами в метро до Москвы. Явно проваливается стратегия экономического развития, под которую был создан новый федеральный округ с Александром Хлопониным во главе. К экономическому развитию приступить невозможно, поскольку в регионы, где постоянно совершаются теракты, никто ничего не инвестирует. За 10 лет с момента начала первой, якобы успешной кампании по борьбе с терроризмом во главе с только что избранным тогда президентом Владимиром Путиным, жизнь населения на Северном Кавказе уж точно не улучшилась, если не ухудшилась. Террористическая зараза, если рассматривать ее в категориях заболевания, поражающего мозги и души людей, измученных полной безысходностью, приобрела здесь характер пандемии. Конечно, и сейчас Владимир Путин может вести новую предвыборную кампанию с тем же обещанием победить терроризм, но нет никаких предпосылок для того, чтобы ситуация существенно изменилась к лучшему».
Журналистка Юлия Юзик интерпретирует вчерашний теракт в терминах «внутритандемной борьбы». У себя в ЖЖ она цитирует слова главы Северной Осетии Теймураза Мамсурова о необходимости жестких мер для того, чтобы, цитата, «окончательно покончить с этими уродами». Юзик комментирует:
«Стилистика, выдержанная в духе Владимира Владимировича, решительная найти и уничтожить, только вопрос кого? Кого назвал уродами Теймураз Дзамбекович? Террористов, которые не имеют национальности и вероисповедания? Или террорист все-таки окажется ингушом? Кавказом будут душить Медведева? Об этом я писала еще в марте месяце».
Впрочем, сходные сценарии удушения Медведева блогеры обнаруживают в российской политике и безо всякой связи с кавказскими проблемами. В своем блоге на сайте Rus.ru философ Андрей Ашкеров так характеризует сложившуюся ситуацию:
«Логика путинско-медведевского тандема была логикой соединения сущего с должным. Путин выступал на стороне сущего, Медведев на стороне должного. Однако разрушение тандема чревато тем, что должное ополчится на сущее, а сущее превратится в стихию чистой стагнации и инерции».
Американские блогеры говорят о политической мудрости экс-главы Кубы Фиделя Кастро. Поводом стал текст корреспондента журнала «The Atlantic» Джеффри Голдберга, автора нашумевшей в недавнем прошлом статьи «Точка невозврата», в которой Голдберг утверждал, что ирано-израильские отношения как никогда близки к военному конфликту. Фидель Кастро пригласил журналиста к себе, чтобы поделиться своим взглядом на проблему. Кастро подверг критике антисемитские высказывания президента Ирана Ахмадинеджада, однако отметил, что американские санкции израильские угрозы не смогут убедить иранское руководство свернуть ядерную программу. Слова Кастро комментирует блогер портала Pickled Politics Санни.
«Оба замечания в самую точку. Ахмадинеджада нельзя оправдать, потому что он расист, антисемит и диктатор. Однако иранская паранойя по поводу американо-израильской агрессии делает тактику устрашения Ирана неэффективной. Они не доверяют США и боятся, что их страну ожидает участь Ирака, превращенного в военную колонию. Очень странно, что только Кастро способен указать на такие очевидные вещи».
Однако гораздо больше блогеров удивило другое высказывание Фиделя Кастро. В разговоре с Голдбергом он признал, что кубинская система управления, созданная по образцу советского коммунизма, перестала работать, потому что предполагает слишком большое участие государства в экономике страны. Комментирует блогер портала The Liberty Papers Майкл Пауэлл:
«Теперь Кастро нужно действовать в соответствии с тем, что он говорит. Он появился на международной политической арене как Иосиф Сталин, а покинет ее, если захочет, как Михаил Горбачев. Для этого ему надо полностью отойти от власти и обеспечить ее передачу не по родственной линии Раулю Кастро, а по чилийской модели, предполагающей баланс политической свободы, рыночной экономики и социального государства. Чилийские лидеры, несмотря на свою популярность, руководят только один срок».
Впрочем, Фидель Кастро удостоился от блогеров не только похвалы, пишет Брюс Маккуэйн с портала Куанда.
«Кубинская модель работала, пока существовал Советский Союз. Она целиком зависела от его субсидий. Кризис СССР наиболее явно показал проблемы централизованной экономики. Однако Куба продолжала держаться своего курса даже после краха своего благодетеля. Теперь Кастро, доведя свою страну до нищеты, наконец признает, что социализм – это ошибка. Интересно, сколько еще стран повторят ее судьбу, прежде чем социалисты всего мира и сочувствующие поймут, что эта модель управления оказалась губительнее любого другого экономического строя в истории человечества.
Это была рубрика «Сетевые разговоры». Ее автор сегодня – петербургский автор «Радио Свобода» Ольга Серебряная. В Москве 16 часов 41 минута. Организаторы очередного дня гнева в Москве, который запланирован на 12 сентября, уже в четвертый раз получили письменный отказ столичного правительства в проведении этой акции. Но, несмотря на наложенный запрет властей, мероприятие все же состоится напротив московской мэрии у памятника Юрию Долгорукому, но в этом случае в форме собрания граждан, которое, как известно, не требует согласования. На воскресном дне гнева его участники потребуют уже со следующего года восстановить в России прямые выборы региональных руководителей. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» в Москве Наталья Карпова.
Организаторы «Дня гнева» считают отказ правительства Москвы незаконным и плохо аргументированным. Их также не остановили предупреждение начальнику управления координации деятельности по обеспечению безопасности правительства Москвы о привлечении к уголовной ответственности в случае проведения несогласованного митинга. Не возымело действия и профилактическая беседа в прокуратуре, куда был накануне вызван лидер Левого фронта Сергей Удальцов. Он объяснил в своем видеообращении на YouTube, что побуждает к проведению подобных акций.
День гнева – это не акция против Лужкова, как она многими изначально воспринималась. Сейчас для нас становится принципиальным не только отставка Лужкова. Мы понимаем, что Лужков – это причина, а следствие – это полная бесконтрольность властей, это отсутствие свободных выборов, в частности, выборов глав регионов. Это кастрированное местное самоуправление, которое не имеет практически реальных полномочий и реального финансирования. Отсюда проистекают все те проблемы и конфликты, с которыми мы регулярно сталкиваемся, начиная с Химкинского леса, Южным Бутово, поселком Речник, заканчивая конфликтами, которые есть в каждом городе, в каждом регионе.
День гнева, по заявлению Удальцова, прежде всего борьба за свободу слова обычного человека, а также это борьба за внедрение механизмов контроля граждан за действиями властей. Символом недоверия властям всех уровней, а также непосредственно символом Дня гнева, стала так называемая «черная метка». Заметим, что акция «День гнева» в эти выходные ожидается не только в столице, а также в Санкт-Петербурге, Воронеже, Ростове-на-Дону, Уфе, Кирове и ряде других городов. Прошлый подобный несогласованный с властями митинг привел к аресту нескольких десятков человек, среди которых был правозащитник Лев Пономарев. В милиции оказались и двое других организаторов митинга – оппозиционеры Сергей Удальцов и Константин Косякин, уже на следующий день приговоренные к административному аресту. Что ждет участников акции в этот раз, предполагает постоянный участник «Дней гнева», представитель оппозиционного Левого фронта Константин Косякин.
Мы предполагаем, что поскольку сейчас ситуация тут вокруг Лужкова очень резко накаляет, и я думаю, поскольку наш «День гнева» в основном за отставку Лужкова, там за изменения по генплану, все проблемы московские мы поднимаем на «Дне гнева», которые сейчас происходят в Москве, все эти безобразия, там коррупция и так далее, вот, то я думаю все-таки, что в этот раз жестко власти, во всяком случае, не меньше, чем в прошлый раз.
Организаторы и участники «Дня гнева» все-таки выйдут на площадь перед мэрией Москвы и заявят о своих правах и требованиях. А, видимо, чтобы требования быстрее дошли до верхов, на московский «День гнева» 12 сентября официально пригласили президента России Дмитрия Медведева. Наталья Карпова для «Радио Свобода», Москва.
Ну, а на «Радио Свобода» вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 16 часов и 45 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Сергокалинском районе Дагестана во время операции против боевиков погиб военнослужащий специального отряда быстрого реагирования. В результате действий спецназа убиты 4 боевика. В Владикавказе сегодня первые похороны погибших. В результате теракта 9 сентября жертвами взрыва у рынка Владикавказа стали 17 человек. В Северной Осетии сегодня день траура. Президент России Дмитрий Медведев заявил, что считает, что такая форма правления, как парламентская демократия стала бы для России катастрофой. По словам Медведева, модернизировать действующую политическую систему в России надо осторожно. В Киргизии за месяц до парламентских выборов сегодня официально начинается предвыборная кампания. Согласно новой конституции, Киргизия станет парламентской республикой. В Афганистане группа местных жителей забросала камнями территорию иностранной военной базы в провинции Бадахшан, протестуя против планов американского священника публично сжечь Коран. Командование НАТО сообщило о гибели в результате войсковой операции одного из лидеров боевиков, который занимался планированием терактов в Кабуле в связи с парламентскими выборами.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Владикавказ скорбит о погибших. День траура в Северной Осетии.
Комментарии эксперта.
Кто вы, Виктор Толоконский? Политологи о новом полпреде президента России.
Право автора.
Что такое здоровье? Валерий Панюшкин. Об очередных странностях Минздрава.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Президент России Дмитрий Медведев не исключает, что в будущем в стране будет введено обязательное страхование жилья, в том числе и от пожаров. Насколько выполнимы эти планы при нынешнем уровне жизни большей части российских граждан? Об этом Иван Трифилов в очередном выпуске нашей экономической панорамы.
Общий объем государственных расходов на возмещение ущерба российским гражданам, потерявшим из-за природных пожаров свое движимое и недвижимое имущество, уже приближается к 10 миллиардам рублей. Эксперты предполагают, что эта цифра еще не окончательная, поскольку в отдельных регионах страны справиться со стихией пока не удается. На этом фоне президент Дмитрий Медведев заговорил о возможности введения в стране системы обязательного страхования жилой недвижимости, прежде всего от пожаров. В дальнейшем, по его словам, такого рода траты за счет государства будут неправильными, потому что во всем мире это делается за счет страховых компаний. Насколько этот опыт реализуем в России, говорит директор Института социальной политики Высшей школы экономики Сергей Смирнов.
Для части наших домохозяйств, по-моему, проблем особых не будет. И к тому же тот же самый наш президент говорил о том, что часть домов была застрахована на самом деле. Это действительно те люди, которые проявляют высокую социальную ответственность, но с другой стороны, это те люди, которым их финансовые ресурсы, их бюджеты позволяют проявлять такую высокую гражданскую ответственность. Но мы с вами прекрасно знаем, что горели все-таки в массе своей старые деревни, в которых проживают люди с достаточно умеренными денежными доходами. И мне кажется, что данная проблема, она реально существует, потому что в противном случае получается, что пожары, нерадивость каких-то чиновников, нерациональные управленческие решения оплачивает фактически мы с вами, как честные налогоплательщики этой страны. И мне кажется, что здесь на самом деле нужно прорабатывать более тонкие механизмы, потому что в системе страхования на нашего имущества страна в основном не готова. Это пока еще не страховая страна.
Вы говорите о необходимости разработки более тонких механизмов страхования жилья. Какими, на ваш взгляд, они могут быть?
Мне кажется, что здесь должна сработать механизмы социальной защиты. И если мы хотим реально в дальнейшем создать систему страхования полноценную на стране имущества нашего, значит, принадлежащей нам движимости и недвижимости, то мне кажется, что здесь действительно бюджет на первых стадиях, во всяком случае, должен помочь. И мне кажется, что здесь действительно должны быть некие субсидируемые страховые премии, выплачиваемые страхователями, страховщикам. И в этом случае, по-моему, роль государства трудно было бы переоценить. Другое дело, захочет ли оно принимать подобного рода не очень стандартные решения, потому что очень просто прийти к какой-нибудь бабушке, а мы видели этих бабушек, к сожалению, по экранам телевизора, и сказать, вот если в следующий раз это случится, мы тебе сейчас даем новую квартиру, но если ты ее не застрахуешь, то в следующий раз на нашу помощь не рассчитывай.
Но ведь государство должно понимать, что та же самая бабушка сегодня не в состоянии выплачивать страховой компании тарифы, которые в случае необходимости обеспечат ей возмещение ущерба от потери жилья.
Безусловно, да, но государство за период кризиса российское государство накопило или, точнее, использует какие-то механизмы вот подобного рода льготирования своих граждан. Возьмите ту же самую программу утилизации старых наших автомобилей. Мне кажется, что, ну, не подобные, но, в принципе, ресурсы бюджетные могут быть использованы на то, чтобы создавать систему страхования и действительно обеспечивать вот этой самой бабушке некую адресную поддержку именно в этой области. Ну, при условии, конечно, что у них нет богатых детей, родственников и так далее. Но если человек реально в этом нуждается, ну, вы меня извините, существуют реестры федеральных, региональных льготников. Так давайте поработаем с этими списками и попробуем разработать ту систему с дифференцированными пока еще тарифами, чтобы обеспечить сформирование вот этого страхового рынка в отношении имущества граждан и, в первую очередь, принадлежащего им на праве собственности жилья.
Как вы считаете, нет ли опасности, что в России эта система социального субсидирования обязательного страхования жилья окажется весьма коррумпированной?
Рынок этот очень привлекательный для всяческого рода коррупции и так далее, и поэтому такую опасность, конечно, нельзя сбрасывать со счетов. Но все-таки рынок ОСАГО как-то поделили, и, по-моему, без особо кровавых разборок. Понятно, что на первой стадии, видимо, это будут действительно крупные страховые компании. Возможно, только в дальнейшем, на мой взгляд, действительно можно будет как-то вот этот рынок немножечко таким образом диверсифицировать, чтобы туда приходили новые игроки. Но на первой стадии, по моему глубокому убеждению, это могут быть только крупные страховые компании, потому что, извините, если действительно случаются подобного рода масштабы трагедии, то ни одна страховая компания, по-моему, не потянет все эти выплаты. Я не вижу иных вариантов решения этого вопроса. Или другой вариант – это изменение федерального законодательства, это изменение тех подзаконных актов, которые определяют ответственность федеральной и региональных ветвей власти в случае возникновения подобного рода обстоятельств. Я имею в виду, конечно, пожары. Но вот, скажем, можно же прописать, что в случае подобного рода форс-мажорных обстоятельств государство в лице его федеральных органов берет на себя ответственность по восстановлению тех домов, которые сгорели во время пожаров. Это альтернатива социальному страхованию, альтернатива тому страхованию, которое может быть и вполне реальная альтернатива. Но я бы очень не хотел, чтобы у нее не было страховой альтернативы.
Это был директор Института социальной политики Высшей школы экономики Сергей Смирнов.
Автор сегодняшнего выпуска «Экономической панорамы» Радио Свобода, обозреватель Иван Трифилов. Завершает первый час программы рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Дании, где социологические исследования показывают, что около 90% жителей страны относят вопросы экологии к числу наиболее актуальных и значимых общественно-политических проблем. Охрана природы и проектирование среды обитания является одним из приоритетных направлений государственного регулирования в Дании. Об этом в репортаже нашего корреспондента Сергея Джаняна.
Одна из самых экологически благополучных стран мира, Дания, с давних времен существовала практически без энергоносителей, импортируя топливо из соседних Швеции и Германии. Нет здесь и залежей полезных ископаемых, таких как уголь, железо или другие металлы. И это объясняет отсутствие в стране крупных предприятий горнодобывающей и тяжелой промышленности, а также и то, что Дания оказалась избавленной от серьезных экологических проблем, сопутствующих развитию этих отраслей. И тем не менее, несмотря на образцовую экологию, 9 из 10 датчан считают защиту природы одной из главных задач государства, а предпринимательская деятельность, связанная с охраной окружающей среды, является важным и высокодоходным направлением датской экономики, говорит советник природоохранного центра коммуны Оденсе Питер Якобсен. До Второй мировой войны Дания была в основном сельскохозяйственной страной, где преобладали средние и мелкие промышленные предприятия, не являвшиеся источниками шума или загрязнения воды и воздуха. Все изменилось в послевоенные годы, когда в Дании началась волна индустриализации. Нефтеперерабатывающие заводы, химическая промышленность и работающие на мазуте электростанции наносили природе серьезный ущерб. А еще одной экологической проблемой стали автомобили, количество которых росло невиданными темпами. С 70-х годов датчане стали все более настойчивы выдвигать требования об уменьшении загрязнения окружающей среды. Стало очевидным, что неограниченный рост городов и развитие производства, целью которого было повышение материального уровня жизни, привели к ухудшению качества самой жизни. И в настоящее время в Дании государственная политика в области экологии координируется Министерством по охране окружающей среды и энергетики. Контроль же за соблюдением природоохранного законодательства возложен на представителей муниципальных властей. Одним из наглядных примеров государственного подхода к решению проблем экологии и проектирования среды обитания может служить столичный регион Копенгаген. В самом городе и его пригородах на сегодняшний день проживает 1 миллион 900 тысяч человек, говорит копенгагенский архитектор Кай Матиасен. 1947 году был разработан проект развития Копенгагена, по которому застройку города планировалось вести из центра в направлении пригородов вдоль линии электропоездов, сохраняя между ними участки зон отдыха и лесные массивы. На карте это было похоже на растопыренную пятерню, поэтому проект получил название «План пяти пальцев». Общий план развития Копенгагенской коммуны запрещал строительство высотных офисов и изменение существующих улиц в центре города. Вместо этого предлагалось обеспечить более низкую плотность застройки, обширную реконструкцию старых районов вокруг центральной части города и ограничение движения в центре. И этот проект выдержал испытание временем. Компактная планировка Копенгагена, его слаженная транспортная система и инфраструктура, а также экологическая обстановка не раз выводили датскую столицу в число наилучших по качеству жизни городов мира. Датские стандарты в сфере экологии значительно превосходят среднеевропейские нормы, что заставляет местных производителей внедрять новые экологически чистые технологии. А это, в свою очередь, ведет к повышению конкурентоспособности датской промышленности. Так, в Дании сегодня действует около 1000 фирм, связанных с производством различных видов природоохранного оборудования. Это устройства очистки промышленных газов, водоочистные сооружения, комплексы по переработке и утилизации твердых отходов и многое другое. При этом свыше 80% продукции датских производителей идет на экспорт. Еще одним важным направлением датской природоохранной политики является программа снижения выброса углекислого газа в атмосферу, в осуществлении которой значительную роль призвана сыграть ветроэнергетика. К началу 2000-х годов промышленность Дании ежегодно выбрасывала в атмосферу до 70 миллионов тонн парниковых газов. Однако уже в 2006 году ветроэнергетика предотвратила выброс в атмосферу 3,5 миллионов тонн углекислого газа и до 8 миллионов тонн прочих загрязняющих веществ. Вот что говорит руководитель программ датского научно-исследовательского центра РИ, Флеминг Расмуса. С наступлением в 1973 году мирового нефтяного кризиса в энергетике произошел массовый переход с нефти на уголь, и почти все электричество в Дании производилось с его помощью. Однако сжигание угля отрицательно влияло на экологию, и решено было обратиться к ветроэнергетике. Сегодня в Дании ветряные турбины вырабатывают более 20% всей электроэнергии, а в будущем их долю планируется довести до 50%. При этом границ развития в принципе нет. Можно полностью обеспечить Данию электричеством с помощью ветрогенераторов, разместив их на площади в 1000 квадратных километров, например, в Северном море. Проблема заключается лишь в накоплении и распределении выработанной электроэнергии. И, наконец, следует упомянуть о том, что в последние годы в датской экологической политике все больше внимания уделяется международным аспектам. Решая круг внутренних экологических проблем, датчане сознают, что эффект природоохранных мероприятий, проводимых в их стране, снижается под воздействием загрязнений, поступающих с территории соседних государств. Поэтому власти Дании признают целесообразным передачу технологий и ноу-хау в области охраны природы заинтересованным развивающимся странам и государствам Восточной Европы. Сергей Джанян, Копенгаген, специально для Радио Свобода.
Итак, темы первого информационного часа программы «Время свободы» исчерпаны. Центральная тема следующего часа, проходящий в Ярославле форум «Современное государство. Стандарты демократии и критерии эффективности». В нем принял участие президент России Дмитрий Медведев. И, по мнению очень многих экспертов, он использовал этот форум для того, чтобы открыто заявить о своих амбициях на второй президентский срок. Мы подробно поговорим на эту тему сразу после объявления выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Если пастор Терри Джонс слушает меня, то я надеюсь, что он поймет.
Террорист, предложенный... находившийся в автомобиле у входа на центральный рынок Владикавказа.
Мы сотрудничаем с Белградом, и сегодняшний результат – отражение нашей общей приверженности европейской
перспективы. Мы скорбим о жертвах, о тех, кто погиб невинно.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7335, 9530, 9880, 15565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».